«Россия 2062». В будущее возьмут не всех.
И снова здравствуйте. В студии Борис Акимов и я, Олег Степанов. Задать вопросы мне или Борису Акимову, а также нашим героям, вы можете в нашем телеграм-канале «Россия-2062/Большая Земля». Оксана Осинина, автор проекта «Живые дома». Скажите, в вашем проекте, когда я о нем слышу, то возникает такое удивление и какая-то фрустрация из-за того, что не очень понятно, какова потребительская логика людей, участвующих в проекте. Да? Ну, то есть, вот Борис пытался спросить, а как они живут? Ну, они могут не жить. А какой они доход получают? Ну, они могут не получать этого дохода, да? Ну, и как бы странно, зачем тогда вообще в этом проекте участвовать? Тем более, что если мы говорим о 35 тысячах рублей, да, то там, наверное, люди не богатые, да?
Сейчас у нас тоже. Ну, то есть у нас выросло с 35 до 100, сейчас 100 любая часть стоит.
Ну, хорошо, то есть есть все-таки спрос.
Два пылесоса можно взять.
Да.
Три, а то и четыре.
А теперь еще неизвестно, кстати. Может, опять один пылесос.
Снова один. Момент, когда мы психологически были готовы поднять стоимость счастья, она сейчас по факту опять те же самые 35.
Ага. Вот что мотивирует людей все-таки, да, если не потребление?
Идея. Понимаете, идея и ощущение, что я могу. Вот это вот чувство могущества. Ну, то есть фен за 35 мы же тоже покупаем. Ну, можно и за 500 рублей феном посушить. Можно вон на ветер выйти.
Не, а может быть, это как раз, когда вы говорите, что человек выходит в подъезд, видит, там грязно. Ну, большинство людей решит, что, ну, это не сфера моей ответственности, да? А кто-то скажет, я готов это делать. А вот эти люди, в общем-то, которые готовы 35 или 100 тысяч рублей дать, это, по большому счету, такая как бы то ли переходная стадия вот этого. А ты выйдешь с подъезда грязного, или ты его помоешь? А вот можно, например, скинуться чуть-чуть, и вроде бы уже,
да.
Уже не совсем все помыл, но чуть-чуть помыл, да.
Ну да, это ты видишь, что реально от тебя что-то может зависеть. Ну, это же маленький вклад, да? Потому что в конце концов, вот, ну, это правда, мы смеемся, но это правда. То есть сколько бы ни стоил дом в итоге, он все равно стоит в 100 раз дешевле. И ты делаешь маленький шаг, посильный для себя. Но ты видишь большой результат. Ты видишь, что рядом с тобой есть люди, которым не безразлично. Это очень поднимает и воспитывает дух. Мы думали, что люди, когда покупают свою часть, они будут также рассказывать про дома, как мы. Нет. И вот только через год мы начали потихонечку разгадывать этот секрет. И люди сами начали говорить. Некоторые, купив часть, вообще никому ничего не говорили, потому что они боялись, что вот их эту
засмеют
мечту
их
хрупкую засмеют, правда?
Да, засмеют.
Они действительно.
Конечно, ты что, дурак, что ты? Лучше
и именно
пошел
так.
Бы
пошел фен купил.
В бар несколько раз, да.
Да.
Со мной.
Вот. Но сейчас оно уже обретает плотность и формы, и люди же перестали пугаться. Да, собственно говоря, события, которые нас там в мире окружают, они вообще говорят о том, что хватит пугаться, идите живите.
Ну, то есть события говорят о том, что традиционная логика разрушается, там, в том числе потребительская, и даже какая-то бизнес, и логика вот этой эффективности. Там, у нас же воспитывали как в капиталистическом обществе? Эффективность экономическая. Вложи рубль, получи два, там, или хотя бы рубль 20. А тут получается, ты вложи денег и просто получай удовольствие от того, что делаете хорошие дела вместе.
Это да, но с точки зрения логики здесь тоже все работает. Я же говорю, сколько бы это ни стоило, это все равно стоит в 100 раз дешевле.
Ну, то есть в том смысле, что дом стоит 100 раз дороже, а я только 1/100 вложил, а вроде бы уже к тому дому имею отношение, не к 1/100 дома. Ну да.
Кроме того, на самом деле у дома возникает стоимость. То есть когда он восстановлен...
Да.
Он и когда восстановлена, условно говоря, вся деревня, да, то в ней дома будут стоить не в 100 раз больше, а в 1000 раз больше.
У нас это так и произошло. То есть когда мы приехали вот в пасечный и первый дом купили, то есть нас вообще мало кто знал про существование этого пасечного. Там 15, по-моему, дворов или маленький.
Это где? Где
поселок.
Она?
Это Белогорский район.
Почему вы туда поехали? И вообще по какому принципу вы отбираете эти дома? Первые, последующие?
Мы смотрим, чтобы дом имел очень красивый вид, роскошный. И второе, на что мы смотрим, если нет вида, значит, это должно быть какой-то очень милый участок внутри. И это не туристические стандартные тропы. То есть это такая история про слово «туризм».
Вообще в Допетровской Руси был наследован принцип из византийского градостроения. Назывался он «принцип прозора».
Угу.
То есть ни один дом не мог закрывать вид из другого дома. Поэтому этажность и промежутки между домами, они регулировались именно вот этим правилом. То есть из каждого дома должен был быть вид на ландшафт. А кроме того, еще там даже тень от дома не могла закрывать солнце у рядом стоящего дома. Это тоже был такой принцип градостроительный, удивительный совершенно, с нынешней точки зрения.
Это очень правильно, это очень человечно, потому что вот представьте, как о себе может мыслить человек, когда он выходит и видит над собой, не знаю, там 50 этажей и бетон. Ну, то есть он себя может чувствовать только маленьким муравьем.
Мне легко себе представить.
И совершенно другое дело, когда...
50 этажей над собой.
То есть это другое восприятие себя, мира, ощущения, вообще другое.
Скажите, а вот вы уехали из Нижнего Новгорода, перевезя всю семью с собой? Там начали такую деятельность необычную, да, наверняка семья как-то тоже участвовала вот в этой деятельности. Вот мне здесь фигура вашего мужа, например, кажется такой особенной, что ли, да, я все время думаю, вот святой человек, жена приехала из Крыма, да, и сказала, давай-ка собирай вещи, мы переезжаем.
Переезжаем, потом, а чем будем заниматься? Будем на 100 человек дома ремонтировать гостевые.
Нет, это уже потом, сначала переезжай, неизвестно, чем будет. Будем заниматься.
Живые дома.
Да, потом, значит, а вот я хочу вот этот дом купить на 100 человек. Давай поедем там, уберемся, я не знаю что. Что вы думаете о семье?
Я думаю, что семья — это очень важно. Вот я сегодня думала про тему духа, да, и у меня как-то сложилось, что вот все же начинается с чего? С единства мужского и женского. То есть у нас новая жизнь не начнется без этого единства. Это база. Потом, благодаря союзу вот этих двух, мужчины и женщины, возникает дух семьи. Из этого духа семьи у нас может произрасти там дух нации. И из духа нации у нас прорастает дух человеческий. А из духа человеческого — дух Творца. Ну то есть семья — это вот то зерно, из которого взрастает дерево жизни.
Это удивительно, знаете, созвучно тому, что в конце XIX века говорил такой русский космист, философ Николай Федорович Федоров о том, что человечество должно по-новому осознать важность кровного родства, потому что из кровного родства проистекает родство всего народа, а из родства народа проистекает родство народов и всего человечества.
Человеческое, да.
Где все к праотцам восходит, к единому.
Да.
Он с Толстым спорил, который говорил как раз о всечеловечестве, об общечеловеческих ценностях, как бы вообще. А он как раз говорил, что может быть только наоборот. То есть начиная как бы с малого и конкретного, оно должно восходить к общему.
А я вот к конкретному возвращаюсь. Как это? Семья на это все согласилась, вот и не крутила, наверное, виска, не говорила, что вот некоторые здесь у нас сумасшедшие люди.
Ну, крутила.
Нет, вот есть такая женщина, которая все время не имется. Она все время говорит там, давай сюда, давай туда. Вот как на это все муж смотрит, да, мужчина? Ему же надо куда-то двигаться.
Да, ему нужна основательность, нужны какие-то понятные точки. И, конечно, ему было тяжело, потому что это был переезд просто в никуда. Но я просто внутренне... Знаете, это вот ты находишь... Вот я, правда, физически почувствовала в Крыму себя, я дома. Тебя не может не тянуть вот туда. Ну, то есть, ну, как... И я была готова к тому, что никто не поедет и никто не согласится. Но также я понимала, что вот так, как раньше, я не могу. Если там муж откажется, придется с этим смириться и принять.
Но, видите, слава богу, не пришлось, да?
Ну, вот там было сопротивление, да, ну как-то...
Подавлено оно.
Но муж лег в первом раунде из 15, я понял, потому что через год уже все переехали.
Да.
То есть вы все-таки не готовы были сделать что-то такое, что разрушило бы семью, несмотря на тягу?
Ну, я ждала терпеливо год. То есть я бы на следующий день уехала после возвращения, была готова, я приехала с таким настроем. То есть я ждала и понимала, что когда-то это случится.
А вот вы, смотрите, вы сначала один дом на 100 человек, потом, значит, много домов, потом задумали новые бизнесы открывать вот с помощью такого
попечительства. Нет, мы изначально это думали. Мы изначально именно об этом думали. А-а-а. То есть мы изначально думали об этом как о системе. Но нам надо было практически, понимаете, это вот когда ты хочешь семью и детей, да, ты же думаешь глобально про них, что у тебя не только о процессе зачатия ты думаешь. ну, про все ты выстраиваешь, а как это, какое-то качество жизни, а как мы будем жить, а это. Но начинаешь ты с простого, ну, то есть вот с этого соединения.
Ну, я как раз вот к этому и клоню. То есть, раз вы тем более изначально об этом думали, то есть может ли вырасти из этого какая-то стратегия не только какой-то вашей жизни, а вот общества в целом или хотя бы...
Именно про это мы и думали, да, конечно. Если мы начнем сейчас большими категориями рассуждать, а при этом у нас нет ни одного дома, да, мы можем за те же 2 года мы могли бы провести 1 000 000 форсайт-сессий, форумов, написать очень красивую презентацию, у нас бы по факту не было ни одного дома. Цели могли бы у нас быть те же самые. Ну, то есть мы держали в голове свои цели, мы про них не говорили изначально, мы только сейчас начали про это говорить. Но начали с очень простого, осязаемого и понятного.
Ну, так цели, сейчас скажите.
У нас не было презентации, но у нас есть дом.
Скажите, вот если бы микрофон, скажите нам, какие это цели? Сформулируйте их.
Я бы сказала так, что мы сейчас переходим в этап «Объединяя царство». То есть у нас глобально у всего человечества есть задача познать единство.
А раньше что было?
Разделяй и властвуй. Это тоже система, когда надо было все разделить, перемешать. И это был, как, знаете, вот как есть вдох, есть выдох. Это не хорошо и не плохо. Просто разные циклы дыхания единого. Так вот у нас был, условно говоря, вдох, когда все для себя, про себя, я. Вот этот цикл завершился, мы сейчас входим в цикл выдоха, когда мы, среда, вместе, но и то является дыханием. Но правила там абсолютно разные. То есть правила жизни очень сильно отличаются от правил выживания.
Это вот похоже, ну, точнее, созвучно тому, что говорит писатель такой Евгений Водолазкин о том, что сейчас мир от эпохи модерна, которая действительно основана культура на «я», переходит к культуре Средневековья. Культуре, в общем-то, тоже очень сложной и интересной, но когда все осознается вместе, как мы.
Через мы, да.
Скажите, а если бы вот вы были царицей не только в своей семье, а вообще царицей русской, как бы вы начали обустраивать нашу землю? Земский собор собрали бы? Или это какое-то уже прошедшее в нашей истории? Что самое важное вы попробовали бы сделать?
Наверное, первые самые шаги. Это слово не очень правильное, но оно понятное — идеология. Ну, то есть если мы не сонастраиваем людей на уровне мыслей, на уровне духа, чувств, это может сделать идеология. Ну, что можно построить? То есть это будет лебедь, рак и щука. Поэтому первое, с чего бы я начала, это с чистоты информационного поля. Что там засеяно, да? То есть насколько оно благоприятно для того, чтобы люди хотели созидать. Когда человек настраивается и перестраивается с концепции жизни «я воин» на концепцию жизни «я созидатель», там оно начинает само, как в природе, встраиваться друг в друга. Понимаете, начинается очень красивый узор гармоничной жизни развиваться. Там не нужен контроль. Потому что контроль, по сути, это внимание плюс страх, да? Когда ты внимательно к каждому моменту своей жизни, к жизни в целом, то ничего не уходит у тебя из-под внимания, и ты также, ну, адекватно реагируешь на ситуацию. Но нужна почва. То есть с чего бы я начала? С выстраивания почвы ментальной, чувственной, физически благоприятной почвы. Мы не можем засеять семена, даже самые лучшие, даже самые селекционные, даже самые здравые, если почва не готова.
Но это медиапространство было бы какое-то? То есть вы бы стали царицей-журналисткой? Или все-таки это были бы более такие вещи в государственном
вот
управлении?
Сейчас применяемые. Время, как ни странно, не когда мы выбираем или это, или это, а когда нам надо соединять и это. Вот то, о чем вы говорите, стало бы я про земские собрания, да, или там царица журналистики, это вот из той эпохи, которая уходит, когда мы можем быть или здесь, или здесь. А вот новые времена, они требуют соединять. То есть когда ты смотришь, как и в какой точке ты можешь соединить несоединяемое как бы. Не или-или, а и это, да? И очень важная вещь там, мы привыкли и знаем, как объединяться против, у нас очень быстро срабатывает вот это вот, давайте против чего-то там, неважно, давайте против мусора. Все же против мусора, все против мусора. И совершенно другая история, когда мы учимся сейчас объединяться за чистоту. И даже действия другие могут быть. Ну, то есть, когда мы против мусора, людям в голову может прийти идея выйти на улицу и митинговать против грязных городов. Но когда мы за чистоту, самое естественное решение – это выйти на общий субботник.
Ну, это скучно. Шучу.
Не весело, да.
Многим, на самом деле, конечно, многих прельщает больше такая какая-то протестная эстетика, чем созидательно-конструктивная. То есть выйти самим что-то убирать около своего дома – это довольно тоскливо. Выйти на площадь, кричать, закройте за какой-нибудь полигон. Да. Ну, это вроде бы с ребятами знакомыми потусил. Вроде неплохо.
Но вы знаете, мне кажется, что здесь вот не то, что субботник – это тоскливо. Есть причина, почему-то субботник тоскливо. Потому что, в общем, на субботниках обычно ничего не делают. Да, ну, волонтеры там где-то на речке бумажки пособирали, и, в общем, это ничего, никакой мусорной проблемы они не решили. Вот когда люди действительно начинают вместе, как вот в вашем проекте, менять окружающую действительность, и они в этом случае не просто три деревца посадили, ничего не поменяли и разошлись, а они меняют в позитивном смысле.
Ну, то есть ты имеешь в виду, что системное движение вперед осуществляется?
Да.
Ну, когда это действительно труд... это усилия какие-то, то в этом случае у людей, конечно, просто энергии рождается куча, да?
Да, это очень...
То есть, когда ты видишь, что ты восстановил дом, там, не знаю, там, за несколько месяцев, а когда ты видишь, что ты восстановил четыре дома, открыл кафе...
ощущение могущества. Понимаете, вот то самое ощущение могущества, которое мы в разделении получаем очень странными способами, которые в конце концов нас же и догоняют. Вот в единстве ощущение могущества, ну да, это очень сильное чувство, и когда ты первый раз его познаешь, ты уже не можешь от него отказаться. Это настолько даже не увлекательно. Ну то есть все остальное становится очень
плоским. Вдохновляюще это. Вдохновляющим, мне кажется.
Это просто плоским становится. Это разница примерно как вот в кино. Есть фильм такой «Шоу Трумана».
Да, недавно пересматривал.
Вот эта разница, вот между реальным миром и воображаемым миром. Он может быть идеальный, твой плоский мир, вот этот вот разделенность, да? Но когда ты познаешь себя в этом единстве, в этом «мы», это вообще, ну, то есть это совершенно по-другому. Ты не можешь обратно себя вот в этот маленький замкнутый мир плоский запихнуть, потому что там ты начинаешь ощущать, что ты реально безграничен.
А вот означает ли это на практике, что те люди, которые становятся попечителями, входят в эти сотни, что потом они видят результат, собственно, общего дела, работы и с удовольствием участвуют уже в новых каких-то проектах, в новых домах или
бизнесах? Да, у нас есть такое, они участвуют, ну, то есть... Иногда бывает, мы просто о чем-то пишем, а люди говорят, мы готовы. Мы говорим, мы еще ничего не собираем.
Ну, то есть, если, опять же, чуть-чуть упроститься и приземлиться, здесь такая, знаете, вот многие там окружающие, особенно в больших городах жители, они говорят, ну, я бы что-то сделал, но мне нужны деньги, но кто же мне там это даст деньги, там, да. А вот вас примерно могут говорить, ну, такое, просто скажи что-нибудь такое правильное, вдохновляющее, истинно мотивирующее людей, и найдешь, собственно, и деньги, и соратников.
Да, когда это живое, оно и собирает живых людей. Но вот я начала говорить, что даже с точки зрения продвижения, да, я выбрала историю, что мы не покупаем никакие ни показы, ни рекламы, ничего, потому что я хотела в конце показать людям, что если ваша идея, ваше стремление действительно живое, настоящее, оно трогает, люди вас все равно найдут. Ну, то есть это все притянется. Это про ценность каждого человека и про то, что мы, объединившись, какими бы мы маленькими друг другу ни казались, можем делать большие и великие дела вместе.
Вы знаете, вот мне кажется, что здесь, когда говорили о какой-то неэффективности того, что делается на субботниках, там, на каких-то волонтерских мероприятиях, мне кажется, потому что это такие беспочвенные, обычно глобальные идеи. В русской истории был такой момент после освобождения крестьян в 1861 году, когда власть действительно доверила людям право распоряжаться собственной жизнью, но и полную ответственность за то, как они будут жить. Это был 1864 год, когда было издано положение о земском самоуправлении. Тогда какая-то часть вопросов была отдана людям на собственное решение, финансирование всех этих вопросов было отдано также этим людям. В общем, никаких вопросов к центральной власти они по этим вопросам не могли задавать. Да? И в этом смысле это что-то настоящее. Вот Поэтому мне кажется, что вот ваш проект, он так привязан, на самом деле, к земле, к конкретному месту, к Крыму, к конкретным домам. И именно поэтому эти люди сами что-то делают и сами строят то, что они хотят. То есть они обустраивают какую-то конкретную землю. Они просто занимаются каким-то виртуальным благим делом.
Да, это не виртуальное благое дело. Это то, о чем мы все время говорим. То есть что каждый может, что в единстве мы, правда, очень мощные и сильные. И можем вообще из ничего собрать все. И для этого не надо никого ругать, для этого не надо выяснять, кто виноват. Максимум, что надо, что делать, выяснить. Прямо сейчас желательно.
Завершая, да, на самом деле, наш разговор, хотел, наверное, последнюю реплику, может быть, и вопрос задать. Мы как раз размышляем о русском будущем, вот этой самой «России-2062» с Олегом, в частности, думая как раз об экономических каких-то процессах и основаниях, собственно, какой-то экономики будущего, рассуждали о том, что вот на смену вот такого вот потребительского общества, общества экономической такой эффективности, то есть приумножение капиталов как целевого какого-то явления, целевого действия.
Рост потребления, на самом деле.
Вместо этого должно прийти что-то новое. И вот мы видели какие-то проекты, например, ваши «Живые дома», и как-то для себя сформулировали, что это вот такие ростки, собственно, такой экономики будущего, где совершенно иные целевые показатели должны быть, да, для того, чтобы вырасти в систему и, наверное, завоевать умы окружающих нас людей, нужно вот начать не только, обобщить эти примеры и выдать какую-то некую такую гипотезу, что ли. И вы вот придумали такое словосочетание, как экономика заботы, которая вот должна прийти на смену такой вот экономической эффективности, потребительского экономики, когда эффективность, на самом деле, будет измеряться не ростом, количеством денег на счету и в результате определенных...
Или потребительских возможностей.
Да, или потребительские возможности. А именно, эффективность будет измеряться степенью проявленной заботы, да, об окружающей среде. Не в экологическом исключительном смысле, а скорее в социальном, культурном. И в экологическом тоже.
Да, а в объем.
При этом ведь очевидно, что вот гармония окружающей среды, природная, культурная, социальная, это ценность для человека.
Конечно. Это и ценность, и база для его роста.
Да, но она сейчас не включена в экономический механизм. Угу. Да? А мы вот видим все большее количество проектов, которые ориентируются на самом деле именно на эту ценность, и ее начинают осуществлять. И вот нам кажется, что за этим будущее.
Я с вами здесь абсолютно согласна. И даже если не говорить про экономику, а просто вот вернуться к тому самому зерну, да, о котором мы говорили прям совсем несколько вопросов назад. Ну вот смотрите, отношения, неважно между кем они, мужчины, женщины или друзьями, да, или дети-родители. Ну вот если вот это все присадить на очень простые отношения между нами, но я бы хотела быть в отношениях, в которых забота и любовь, да, главенствуют, и основная ценность, чем если это отношение потребительства. Если мы друг друга потребляем, то мы исчерпаемся в какой-то момент, и это тоже нормально. То есть надо понимать, что это история про тлен. А вот отношения, в которых есть забота, в которых есть уважение, в которых есть ценности и естественное, они бесконечны. То есть там есть бесконечный потенциал роста развития. И никто не хочет быть в отношениях, то есть можно у любого мужчины, женщины спросить и сказать, ты во что пойдешь? В то, что тебя будут потреблять эффективно, и на этом что-то вырастет, да? Или ты пойдешь в то, где и ты будешь хотеть заботиться, и о тебе будут заботиться. То есть выбор очевиден на уровне и ума, и сердца. То есть почему это не очевидно для каких-то больших глобальных систем, я пока не знаю. Но вот сейчас, видите, вот эта горизонталь, она начала выходить. То есть люди на местах гораздо дальновиднее, практичнее и реальнее, чем те, кто сейчас у нас оказались в управлении какими-либо большими системами. Сейчас системы будут догонять людей, а не как это было раньше, когда люди догоняли систему. А причина очень простая. У нас за эти 2 года, я не говорю сейчас про Россию, в целом про мир говорю, эта проблема вертикальных систем, то есть люди, которые планируют вот в этих вертикальных системах, они сами никогда практически не живут в тех правилах, которые они задают для горизонтали. То есть, условно, те люди, которые планировали те же самые локдауны, да, они в этих локдаунах не жили. А огромное количество людей в этом прожили, они перестали это бояться и пошли дальше. И они сейчас впереди.
Ну, так же, как с владельцами часто больших каких-то корпораций, конечно, бизнесов огромных, они не живут на тех территориях, где действует их,
конечно,
их бизнес, и они не чувствуют, как бы, укорененности этой территории.
Да, вот, чем, да. Мы часто,
ну, условно говоря, да, владелец Макдональдса, да, он не кушает гамбургеры.
Не кушает гамбургеры,
свои каждый день, да. Вот, он наоборот, он точно их не кушает.
Ну, я предлагаю на такой позитивной ноте того, что...
Что у нас все будет хорошо.
Что все хорошо, да, что люди на местах становятся более важными, да, чем те, кто большие системы возглавляют. И глядишь, что и приблизим мы то самое будущее.
Не просто более важное.
Мы уже его приближаем, на самом деле.
А они просто выстраивают то широкое основание, на котором должна стоять вертикальная пирамида. Потому что сейчас пирамида стоит наоборот. Она стоит на своем острие, на неких финансовых центрах, там, не знаю, Лондонов, Парижа и Гонконгов. Вот, и она постоянно поэтому шатается. Она норовит упасть. Вот. А если она будет покоиться на инициативе людей, да, на широком основании, она перестанет качаться.
Ладно, спасибо большое, Оксана.
Спасибо вам огромное.
Спасибо, Оксана, за ваш проект и за интервью.
Интересное. Спасибо.
Спасибо.
Крыму поклон.
Да.
И живым домам тоже.
Севастополю ура.
Россия 2062.